Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Виват. История».
Добрый день. Вы слушаете радио «Говорит Москва». В эфире программа «Виват. История». У микрофона Александра Ромашова. И в студии, как всегда, автор и ведущий программы, петербургский историк Сергей Виватенко. Здравствуй, Сергей.
Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
Я напомню, что в конце выпуска мы разыграем книгу, а книги нам для розыгрыша предоставляет Санкт-Петербургский Центр благородного воспитания. Это место, где дети могут заниматься вместе с родителями в уютной атмосфере дворянского особняка Милютина в центре города. Подробности на сайте благородство.ком. Тема сегодняшней программы – Столыпин, столыпинские реформы.
Да, дорогие друзья, смотрите, я сегодня не буду говорить о биографии Петра Аркадьевича Столыпина. Вот у нас уже была передача. Может быть, когда-нибудь в другой раз мы это сделаем. Я бы назвал эту передачу так – «Последний клапан, неиспользованный шанс верхов и низов». Последний шанс был для династии Романовых и для нашей страны перед гражданской войной. Так образно, Саша, о Столыпинской реформе высказался Ленин. У него была статья, которую он назвал «Последний клапан». Также он заявил, что если бы реформа будет удачной, нам, социалистам, делать в деревне будет нечего. Тоже конец цитаты. Сегодня, дорогие друзья, мы поговорим именно о том, что мы называем «Столыпинские реформы». Давайте я скажу, что же произошло во время правления Столыпина, чему он добился, чтобы революция сошла на нет. Вот, наверное, это главное, о чем сегодня поговорим. Ну, Саша уже сколько, 119 лет, как была предпринята последняя попытка разрубить, как тогда говорили, Гордеев узел экономических противоречий, толкавший Россию к революции. Но забегая вперед, мы же все умные, мы знаем, что произошло, да? Я могу сказать, что та самая аграрная реформа, о которой Саша сейчас нам говорила, которую мы называем Столыпинской, она успехом не увенчалась, встретив серьезное сопротивление со стороны крестьян. Но в чем же причина того, что надежды Столыпина не оправдались? Итак, дорогие друзья, напоминаю, что реформа начались с того дня, с 1906 года, когда саратовский генерал-губернатор Столыпин был назначен министром внутренних дел нашей страны. Цель его была одна – уничтожить революцию, которая в то время полыхала. Если 1905 год, как мы помним, это кровавое воскресенье, восстание там броненосца Потёмкин, Очаков, Красная Пресня, Советы, то революция в 1906 году переместилась в сельскую местность. Там начались крестьянские бунты. Да, и бунты были очень опасные. А Петр Аркадьевич, наверное, получил свою, скажем, популярность у руководства и у Николая II, так как он успешнее всех уничтожил крестьянские бунты в Саратовской губернии. Как он это делал, мы об этом расскажем. Он добился. Как говорил Столыпин, господа, сначала успокоение, а потом реформы. Вот, наверное, дорогие друзья, с чего начались реформы. Вот о чем мы сегодня с вами будем вначале говорить. Итак, первое, куда он направил свои силы и силы государства, это противодействие террору. В годы Первой русской революции правительство в значительной мере утратило контроль за правопорядком в стране. Россия захлестнул вал революционного террора. Вообще, Саша, если, ну, историки по-разному оценивают, но, в принципе, историческое сообщество согласно, что жертвами террора, революционного террора, стало 18 тысяч человек. То есть 18 тысяч человек, ну, где-то 10 тысяч террористических актов. Эти шаги террора были целенаправленно сделаны, созданы или боевой дружиной, или боевой организацией социалистов-революционеров во главе с Гершуни, потом с Язефом, или какие-то другие террористические акты там во время… Ну, извините, когда советы берут власть в городе, а там начинается беспредел определенный. Не потому что советы рабочих депутатов плохие, а потому что полиция убегает. Поэтому этим пользуются разные уголовные элементы и прочее, которые грабят, убивают, или Красная Пресня, понимаете, да? Там же ведь, ну, охота была на солдат, там, лейб-гвардии Семеновского полка. Вот семеновцы были отправлены в Москву на подавление. А я вам напомню, дорогие друзья, почему Красная Пресня, почему этот район стал центром революции в Москве. Кто, может, не слышал об этом? А потому что там были предприятия, ну кого, Шмидта, Прохорова, Морозова, Савы и прочее. Это был район старообрядцев. И хозяева были старообрядцы. И там на своих заводах они организовали, ну там, школы народные воскресные, где кроме того, что учили А и Б, там впервые в нашей стране легально обучали марксизму, познакомили рабочих с марксизмом, были организованы спортивные секции. «Боже мой, как хорошо!» – воскликните вы. «Шахматы?» – да нет, секции были интересные. «Стрельбы», «Метание гранат», «Боевой борьбе» и так далее. В общем, когда началась революция, почему-то эти секции все до одного ушли на баррикады и начали стрелять в войска. Ну, наверное, потому что их готовили к такому, да? Поэтому еще раз, террор был, конечно, массовый, и, с одной стороны, ну, для убийства одного человека не жалели и всех, кто был рядом. Там понятно, что бомба кидает в министра внутренних дел Плеве, который едет в карете, а вокруг него полиция на велосипедах. Ну, уже смешно. Полиция на велосипедах. И если бомбу кидают в эту карету, то, наверное, все, кто на велосипедах, рядом тоже поубивали. Не считая лошадей и просто зевак. Так или иначе, 18 тысяч. С этим надо было что-то делать. 100%.
То есть рассвет терроризма – это 905-907 годы.
Да, абсолютно, абсолютно. Ну, крестьянские бунты ведь тоже. Ведь крестьяне, ну, некоторые, наверное, чтобы стать храбрыми и начать там громить дворянские гнезда, там усадьбы, да, наверное, они что-то еще и выпили перед этим. Поэтому, извините, они не только вламываются и берут собственность, но, наверное, убивают тех, кто попадется под руку. Так или иначе, в общем, террор был страшный. И с ним, в первую очередь, надо было что-то делать. Вот вопрос про успокоение. Понимаете, о чем говорил Столыпин? И какой получил карт-бланш от Николая II? Чтобы обеспечить, как вы понимаете, безопасность населения, власть вынуждена была пойти на беспрецедентные жесткие меры. 19 августа 6 года по инициативе Николая II были учреждены военно-полевые суды, которые рассматривали дело в ускоренном порядке за 48 часов. То есть приговор же должен был проводиться в исполнении в течение суток, 24 часа. А в сфере компетенции военно-полевых судов находились и случаи, когда виновник был пойман с поличным, и его действия направлены были против представителя власти. В работе судов не приняли участие ни прокуроры, ни адвокаты, ни свидетели обвинения. В апреле 2007 года они были упразднены, то есть 9 месяцев они. За эти 9 месяцев они вынесли расстрельных приговоров 683 человекам, то есть было казнено 683 человека. При этом в губерниях, находящихся на чрезвычайном или усиленной охране, ВПСы продолжали действовать и после этого. Всего в России, как считает исследователь, с 6 по 11 год было казнено около 3000 человек. Эта мера оценивалась Столыпиным как чрезвычайная, и он считал необходимой она для спасения государственности. Столыпин также считал важным установить, Саша, жесткие правовые рамки использования исключительных полномочий местной администрации, чтобы не было беспредела. Правительством был подготовлен проект исключительного положения, он был подписан Столыпиным, где предписывалось четкие критерии, согласно которым та или иная губерния объявлялась в чрезвычайном положении. Но также, Саша, в этом документе, ну, дорогие друзья, если вы с ним познакомитесь, вы заметите, что был сделан акцент на предупредительных, а не репрессивных мерах. Предполагалось реформировать органы правопорядка. Также был разработан новый устав полицейский, который определял процедуру полицейского контроля. Это должно было обезопасить гражданина от посягательств на неприкосновенность его личности. Правительство и Столыпин также стремились к установлению ответственности бюрократических учреждений, если их решения неоправданно ущемляли интересы населения. Дорогие друзья, за годы премьерства Столыпина масштабы революционного террора заметно уменьшились. Наверное, это было главное. Отчасти это было связано с репрессивной политикой государства. Но, однако, скажу свое мнение, в большей степени это было предопределено системностью подхода и планомерностью политики правительства. Власть искала диалог с обществом, решала наиболее острые проблемы социального быта и тем самым подрывала социальную базу революции и лишала террор какого-либо оправдания в глазах общественности. Ну, наверное, так и надо было делать. Но, дорогие друзья, наверное, я, конечно, могу сравнить, сейчас меня заклюют, но, в принципе, военно-полевые суды очень напоминают тройки 34-го года. Наверное, это одного порядка решение. Второе направление – это права и свободы граждан. К началу XX века российское общество в значительной степени оставалось традиционным, а наше государство – архаичным. Ну, еще раз, царь-батюшка, самодержавие, понимаете, да, это откуда произошло? Это что-то современное? Нет, конечно. Поэтому всем было понятно в стране, что перемены необходимы, нужна системная модернизация, которая придала бы импульс дальнейшему развитию страны. То есть революция показала, мы больше низы, больше так жить не хотят. Да, у вас есть шанс что-то изменить или быть смытым волной террора, революции или еще чего-то, что произошло через 12 лет, в 17 году. Чтобы провести системную модернизацию, следовало, наверное, реформировать то, что было краеугольным камнем Российской империи. То есть вот та самая своеобразное правовое положение подданного империи. В Российской империи даже после цикла великих реформ 60-х годов правовой статус в значительной мере определялся не паспортными данными человека, а сословными национальными конфессиональной принадлежностью человека. А без создания единого правового пространства, где все были одинаковы перед законом, да, ну, проведение, по моему мнению, дорогие друзья, проведение социальных, политических, экономических преобразований было невозможно.
Получается, что до этого закон был для высших слоев населения один, для низших другой.
Гражданский и уголовный был одинаковый, но права и обязанности каждого сословия или класса были прописаны отдельно. Ну, Саш, я напомню тебе, что у нас появилась паспортная система в 1897 году. И в паспорте, Саша, не писали национальность, а писали вероисповедание. Да. И по вероисповеданию человек получал. Понятно, что если ты православный лютеранин, ты получаешь практически все права, которые там были в России.
Лютеране тоже получали, да?
Они немцы, Саша. Угу. У нас же русское дворянство, на треть немцы. Угу. Поэтому лютеране, да, получали все. Мусульмане получали чуть меньше. Но единственное, они не могли, русский царь не мог быть мусульманином. Ну, вот как бы то, что разница, да? А католики после двух интересных восстаний в Польше в 32-м, 33-м и 63-м году, конечно же, ну, поляки с каждым новым восстанием и террористическим актом все время теряли свои те права, которые им даровал Александр I. Сейм, парламент, собственная армия, собственные деньги, национальный язык, да, и многое другое, автономия польская была. Ну, из царства польского эта территория превратилась в Привислинский край. Ну, это ужасно, что игнорировали слово Польша. Поэтому католики меньше всего имели евреи, иудеи, ну, там даже была черта оседлости, и народы тайги, Сибири, тундры, ну, какие-то, что-то со Средней Азией еще связанное, да? То есть разница была религиозная. Но если, извините, еврей становился выкрестом православным, да, или лютеранином, да, то он получал все права. Там депутаты Венавер, депутат Пергамент Государственной Думы, они, ну, настоящие евреи, они были в Государственной Думе. Ну, потом, правда, черносотенцы одного убили, другого покалечили, но это другой вопрос, да. То есть вот такая ситуация. Еще раз, хотите, чтобы государство полностью подчинялось власти, сделайте так, чтобы государство понимало, что все законы, все перед законами равны. А у нас это была действительно патриархальная такая вещь. Поэтому крестьяне в суд не ходили. У них был свой крестьянский суд, или мировой там, в лучшем случае. То есть, если что-то происходило внутри крестьянской общины, крестьянская община сама решала, что с этим делать.
Самосуд.
Да, да, да. А вот, и поэтому Петр Аркадьевич чем отличался от других? А вы знаете, чем он еще отличался от других? Дорогие друзья, он не закончил юридический факультет Петербургского университета. Он, Саша, геолого-почвенник. То есть то, что ему в правоведение вбивали всем студентам определенно, да, ему не вбивали. Поэтому у него взгляд был немножко другой, более широкий, что ли, да, со стороны земли. А так вот, Столыпин был принципиальный сторонник законодательного представительства, без которого проведение преобразований в сфере, не знаю, политической, социальной, экономической, как я уже говорю, не имело бы предполагающего значения. Однако взаимодействие между правительством и думами оказалось, ну, особенно первыми и вторыми, оказалось невозможным, так как депутаты, интеллигенция, в значительной своей части, не считали нужным вести диалог с исполнительной властью. В итоге правительство встало, и Столыпин стало перед необходимостью реформировать избирательное законодательство. Благодаря избирательному закону 3 июня, это считается третьюйским переворотом 1937 года, Третья Госдума аккумулировала наиболее конструктивно мыслящие общественные силы страны. То есть крестьян там стало там меньше, национальных меньшинств тоже стало меньше, интеллигенции стало меньше, и с этой думой можно было работать. Они хотя бы слушали. Да. Ну и Столыпин, как кошка с мышкой, играл с Государственной Думой. А вот. Ну и Столыпинское правительство искало договоренности с народными представителями по каждому вопросу законодательства. Министры регулярно посещали пленарные заседания Думы и Государственного Совета. А Столыпин часто выступал в стенах Таврического дворца. Столыпин был человек, который мог говорить. Это всегда в плюс. Ораторы в России играют очень большую роль. Именно ораторы. Керенский, Троцкий, Ленин, наверное, тоже был хороший оратор, да? Вот. Ну, потом при советской власти с ораторами уже произошла немножко деформация. Но это уже другие истории, да. Действительно, ораторы у нас всегда считали там. Ну, в других странах тоже. Ну, был такой социалист Вандервельде в Бельгии. И вот он любил выступать. А в то время, Саша, пардон, люди ходили, ну, там, в смокинге, да? И вместо рубашки у них была такая манишка из картона, да? Угу. Вот. И также...
Манжетики.
Манжетики, тоже из картона. И вот Вандервельде, это социалист и прочее, выступал перед рабочих. Он всегда на правой руке манжетик не закрывал. И он говорит: «Вперед к победе социализма», размахивая руку в сторону рабочих. И манжетик летел в сторону тех, кто слышится. И народ вообще после этого с ума сходил. Вот, до этого была такая фишка. Вот, поэтому, ну да, конечно, ораторы были знаменитые и в других местах. Там Черчилль, прекрасный парламентский оратор, там Понкаре или Жорж Клемансо. Может быть, Клемансо был не такой, он был все-таки врач, а врачи грубоватые и говорят меньше, чем другие, да, чем Понкаре, который был адвокат. Во Франции даже, дорогие друзья, ну, извините, это мое, да, скажу, что, чтобы попасть в академию, французскую академию, ну, французская академия – это академия французского языка, туда можно было прийти тремя способами. Первый – как писатель и журналист. Второй способ – как политик, оратор, да? И третий – как адвокат. Потому что адвокаты тоже краснобаи были. И вот Пуанкаре был и адвокатом, и политиком, да? Он еще и произведения писал. Вот, он был достаточно известным писателем. Да, поэтому он по всем трем направлениям, еще как президент, руководитель Франции, его туда избрали. Да, он стал и Мартелем. Вот, поэтому, да, Столыпин был прекрасным оратором. И скажу, наверное, вот что, Саша, про тот вопрос, который сейчас ты мне задала. Взаимоотношения Столыпина и парламента в нашей истории уникальное. Больше такого в периоде нашей страны не было, когда премьер-министр, руководитель исполнительной власти, шел на диалог с оппозицией, с ней общался и так далее. Это у нас, ну, скажем так, редкость, к сожалению. Вот. Поэтому Столыпин, да, отличается от всех других. Ну, Столыпин первый реализовал, Саша, правовой механизм широкой общественной экспертизы правительственных инициатив, можно так, наверное, сказать. Реформы же были не плодом традиционного бюрократического волюнтаризма, а стали результатом мучительного поиска компромиссов между властью и обществом, и общество за этим следило, да. Еще одно направление, о котором мы с вами говорим, это образование, наука и культура. Системная модернизация без приобщения большинства населения и хотя бы элементарным знанием о мире была невозможна. Поэтому одно из важнейших направлений реформ Петра Аркадьевича – расширение и совершенствование системы образования. Так, в Министерстве народного просвещения был разработан законопроект о введении всеобщего начального обучения Российской империи, то есть первые четыре класса. Так вот, если мы говорим об всеобщем начальном, то предполагалось обеспечить элементарным образованием детей обоего пола. Правительство разрабатывало меры, направленные на формирование единой системы педагогических учреждений. Ну, где, наверное, гимназия – это средняя, она служила такой эстафетной палочкой или серединой между элементарными заведениями и высшими учебными заведениями. Ну, и понятно, что нужны были новые кадры преподавательские, там, это тоже обязательно без этого, да. Поэтому организовалось там курсы для будущих учителей и учительниц, да. В период столыпинских реформ ассигнации на нужды начального образования выросли, Саша, в 4 раза, с 9 миллионов до 35 миллионов рублей. Ну и при том, в то время инфляции-то практически не было, потому что золотые деньги были. Ну и реформировалось и высшее образование. Так, новый университетский устав. Снова университеты получили автономию.
Сергей, а что значит «получили автономию»?
Это автономия университетская – это выборы ректора самостоятельным ученым советом, а не назначение губернатором ректора, да? Но также из-за того, что студенты оказались очень революционными, то, конечно, скажем так, появился новый циркуляр о поведении студентов внутри университета и вне его. Ну, чтобы поменьше было разных революционных вещей. Как бы что это способствовало сохранению здоровой, ну, как бы, академической обстановки в стенах учебных заведений. Потому что если появятся там 3-4 провокатора, это все может плохо закончиться. Также разрешались частные высшие учебные заведения. В 1906 году, например, появился Инжекон, тот самый университет, где я преподавал, да, там курсы, высшие курсы Побединского назывался, да. К сожалению, его ликвидировали, да, а вуз был шикарным, да. Ну, что еще там из таких? Московский коммерческий институт, да, археологический институт в Москве, институт Шинявского. Тоже в Москве. То есть, да, появляются частные высшие учебные заведения. Ну и, конечно, Столыпин, еще раз, Столыпин закончил Петербургский университет. Столыпин студентом полемизировал с Менделеевым. Он мог себе это позволить. По грамотности, извините, да? А вот сейчас с трудом видно студента, который может полемизировать с преподавателем. Если только не хамством каким-то там, да, определенным. А Столыпин себе это мог позволить. Поэтому, Саша, если мы говорим про Столыпина, он считал, что система образования в России должна быть в связке с ростом научных знаний и накоплением культурных богатств. В ходе реформ правительство активно финансировало фундаментальные исследователи. Да, также начались реставрационные работы. Но знаменитая икона Троицы, она же была реставрирована как раз именно в это время. Ну, давайте так, вот Андрей Рублев Троица, знаменитая икона, да, ведь она до Столыпина, извините, до начала 20 века воспринималась в России совершенно по-другому, потому что она, Саша, была в иконостасе, в серебряном, да, ну, там, возможно, золотом, не знаю, ну, как бы из дорогого металла, да, с дорогими камнями, да. И видно было молящимся человеку вот в том месте, где в окладе были специальные отверстия, да, можно было видеть лица и руки на иконах, да, вот, а все остальное не было. Ну и при том, за те 500 лет, которые существовала икона, а, извините, она же была, она же находилась внутри церкви, значит, на ней была копоть. В церкви у нас много копоти, от свечей, от кадил, от лампад, от чего-то еще, понимаете, да? А вот, и как бы у нас в 17-18 веке считали, что сохранить икону, надо ее маслом еще покрасить, да? Поэтому она стала темно-красная. И вот, когда реставраторы сняли оклад, убрали копоть, убрали масло, лак, извините, да, то оказалось, что икона Троицы не темно-красного цвета, а она золотая, с голубыми одеждами, лазуревыми, да, там, рублевская лазурь, так называемая, и другое. То есть вот ту икону, которую мы сейчас с вами видим, ее, ну, там, 8 поколений россиян видели совершенно другой. Да, а еще раз, делать реставрацию Божьей иконы, да, божественной, через которой человек разговаривает с Богом, это было тяжело, и церковь, конечно, была консервативна в этом отношении, но власть настояла, и эта реставрация произошла.
Сергей, давай вернемся в наше время, послушаем новости на радио «Говорит Москва».
Давайте послушаем новости.
о сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История».
Вы слушаете радио «Говорит Москва». Продолжается программа «Виват. История». В студии по-прежнему автор и ведущий программы, петербургский историк Сергей Виватенко, и я, Александра Ромашова. И столыпинские реформы.
Да, дорогие друзья, поговорим о шансе нашей страны измениться в начале 20 века. Реформы Столыпина – это не тупо, простите, напрямую сельское хозяйство. Это разные вещи, системный характер. Потому что Столыпин прекрасно понимал, что это наша страна как Тришкин кафтан. Надо все менять, даже в мелочах, ну и прочее. Ну и появление, извините, да, там, благодаря столыпинским реформам Морозов построил здание в Камергерском переулке, здание МХАТа. Да. А без этого тоже было нереально все это, да. То есть реформа нашего театра тоже произошла именно в этот момент. Да. Не напрямую Столыпин это все придумал, но он слушал людей, он умел слушать и умел находить компромиссы. Это был великий политик. Его правительство создало благоприятную среду для дальнейшего вступательного развития русской культуры. И действительно, Саша, если мы посмотрим архитектуру этого времени, художников этого периода, это действительно такой, с одной стороны, возврат внутрь России, ну, типа Нестеров художник там, да, со своими великими вещами, да, или кирпичные там, кирпичные здания музеев, там, да, красный цвет, появление ансамблей народных инструментов и прочее, да. То есть Столыпин, это не случайно, да, архитектура даже в Петербурге стала псевдорусская. Но это спас Федоровской иконы около Московского вокзала, недавно реставрированные. Это Федоровский городок в Царском селе. Или, например, ты, наверное, знаешь, в Транспортном переулке есть центр старообрядцев, да, с такими маленькими башенками, да. Это тоже этого же периода. Это не значит, что Столыпин контролировал искусство, нет. Но влияние его реформ на искусство и людей искусства, конечно же, было. Надо говорить и о социальной политике Столыпина. На рубеже 19-20 века в европейскую политику пришло осознание социальной ответственности власти и государства за уровень жизни своих граждан. Ну, такие социалистические идеи, как хотите, да, но все равно в социализме есть много реальных здравых вещей. Сформировалось убеждение, что право на достойное существование – неотъемлемое право каждого и должно было гарантировано правительственной властью. В противном случае общество никогда не выйдет из череды социальных конфликтов, которые в итоге дестабилизируют, и это произошло, всю политическую систему нашей страны. Этот мотив, Саша, я уверен, стал одним из определяющих государственной деятельности Петра Аркадьевича Столыпина. Его правительство предпринимало усилия для урегулирования отношений между работодателями и работниками. Да? Это как раз власть пытается стать арбитром в спорах между рабочими и буржуазией, между помещиками и крестьянами. Как это удалось, другие вопросы. Ну, его правительство предприняло усилия для урегулирования отношений между рабочими и крестьянами. Женщинам запрещался ночной труд. Ночной труд запрещался подросткам. Женщинам-подросткам запрещалось работать в подземных работах, где-нибудь в шахтах, понимаете, да?
А раньше разве работали?
Конечно, конечно. Женщины были и бурлачки в большом количестве и прочее. А рабочий день сокращался для детей, а при этом работодатель был обязан отпускать подростка ежедневно на 3 часа на обучение в школе. Ну, поэтому теперь просто работодатели детей не стали брать на работу. Здесь другая ситуация пошла, да, так или иначе. В 2008 году в Государственную Думу Столыпину было внесено законопроекты о обеспечении рабочих на случай болезни и страхование рабочих от несчастных случаев. Ну, да, они были приняты. То есть больничные кассы рабочего самоуправления появляются. Может быть, там было не так много денег, как хотелось, но это был шаг вперед, конечно. При этом лично Столыпин считал необходимым юридически закрепить за гражданами возможность отстаивать свои экономические интересы. То есть он мог на своих работодателей подавать в суд. Да, это был гражданский суд, но это было серьезно. Столыпин даже говорил, что надо разрешить рабочим экономические стачки. Потому что по-другому, да, ну и были созданы профсоюзы. Потому что по-другому они будут революционно соорганизовываться. А так под властью, под, в рамках законодательства это был шаг вперед. Угу. Именно им словами, Саша, правительство создало условия для диалога между людьми, занятыми в общественном деле производства, но зачастую говорящими на разных языках. Ну, Саша, а теперь давайте мы перейдем уже к аграрной реформе. Да, наверное, она действительно одна из главных. Почему, Саша, она одна из главных? А потому что у нас население было от 72 до 78% населения жило в деревне. Именно крестьяне стали той революционной силой, которые в 1906 году начали раскачивать обстановку в нашей стране. Та самая община, которая изначально всегда была прогосударственная, пророссийская, да, именно община разрешала своим членам, да, крестьянам, поступать в отряды Минина и Пожарского. Именно община организовывала партизанские отряды во время войны 12-го года. Но теперь община организовывает захват и уничтожение дворянских гнезд. В деревне, дорогие друзья, а один человек просто так не пойдет грабить дворянскую усадьбу или его поджигать. Только по приказу общества, как тогда говорили, или на миру. Да, мир должен был это делать. То есть Столыпин понимал, что община становится революционным органом. Поэтому одно из главных решений аграрной политики Столыпина – это уничтожение именно этой самой общины. Ну, община через круговую пороку платила налоги, да, от всех крестьян. Поэтому, чтобы заставить крестьян полностью оплатить, не надо было идти каждый двор. Просто была фиксированная цена, которую должна была оплатить деревня. Да. А община уже сама решала, кто сколько заплатит. То есть понятно, что с алкоголика, у которого 8 детей, да, нету лошади и все давно в лопухах, требовать, чтобы он дал свой процент, смешно. Да. А с кулака можно. Ну, там, с богатого крестьянина, скажем так, да, определенного, или с лавочника, у которого, кроме земли, еще есть питейные заведения в общине, да. Понятно, что с него денег больше. Поэтому, да, это было очень удобно. Но община еще раз стала опасна для власти, и Столыпин это очень хорошо понял. Формальный старт Столыпинской реформы дал правительственный указ о дополнении некоторых постановлений действующего закона, касающихся крестьянского землевладения и землепользования. То есть почему для нас мы еще установили, что именно аграрный вопрос главный, первый даже закон был именно в этом направлении, а не в каком другом. В соответствии с этим документом, дорогие друзья, крестьяне могли в любой момент выделиться из общины и получить свой надел земли в частную собственность. А вот, еще раз, уничтожаем общину. Дорогие друзья, вот в чем кроется крах Столыпинской реформы. Крестьянская масса к столь эпохальным переменам в собственной судьбе отнеслась, мягко говоря, с прохладцей и отказалась. В отдельных случаях сельские жители даже пытались сделать земляными собственниками насильно, но они отказывались. А причина такого поведения, Саша, крылась, ну, наверное, в особенностях исторического развития страны русской деревни. В 1961 году, когда крестьян отпустили, понятно, что крестьянские бунты – это был ответ на реформу 1961 года. Да, это было через 46 лет, но это даже не важно. А просто, дорогие друзья, надо понимать, что реформа на 1961 год была нормальной, но за 40 лет население в деревне увеличилось на 45-60%, где как. И вот теперь земли стало не хватать. Да, потому что количество населения ртов увеличивается, а количество земли в деревне нет, оно фиксированное. Единственное, как крестьянам прожить, это разделить помещичье землевладение. Но помещики этого не хотели. Ну, понятно, не хотела и власть. Поэтому, когда мы говорим о Столыпинской реформе, дорогие друзья, мы должны понимать, что эта реформа такая, чтобы остался помещик в деревне.
А в чем ценность помещика была?
Ну, во-первых, это класс, который руководил страной. А во-вторых, самое главное, именно помещичье землевладение давали нам то самое товарное зерно, продукты, а не община. Община пыталась, но продавать ей нечего было, община нищенствовала. Поэтому нормальная работа была только помещичья, фермы, сахарные заводы, что-то еще, да. И именно помещики были главными налогоплательщиками в нашей стране. Ликвидировать это когда еще крестьяне не подросли, как нормальные сельские сообщества, это было смешно, это было самоубийством, да. Да, эволюционно помещики уходили из деревни. Да, это всех не устраивало, конечно. Поэтому помещики оставались. Поэтому Столыпинская реформа – это попытка решить за счет крестьян проблемы в деревне. Еще раз, сколько вышло из общин примерно крестьян? Ну, процентов 16-18.
Это до 20. Тот, кто получил какой-то надел,
да,
земельный.
Вышел,
да?
Из общины, и теперь больше он не в круговые поруки. Теперь община сама налоги без него, да? А кто, как ты думаешь, выходил? Богатые кулаки, угу, которым не нужно было заниматься сосалочкой теперь, да? Помогать детям, ну, без, да, денег, да, там, платить за них налоги и прочее. Они могли. И второе – это бедные, самые бедные крестьяне.
А они-то почему?
А потому что они получают на халяву хоть какой-то участок земли, после чего они его продают и уезжают в город. Всем привет. Или еще, да, продают землю и уезжают в Сибирь. Оттуда вы нас не достанете. Где? Ну, сейчас правительство дает им по 100 десятин, да, земли. Громадные земли в сельской местности, да? Как можно? Можно уехать и говорить: ребята, прощевайте, мы едем на поезде черт знает куда, да, но, надеюсь, нам там повезет, мы получим землю и прочее, и свой участок земли, этот маленький, 6 десятин, я завещаю общине, вам, пользуйтесь как хотите. Нет, русский крестьянин не такой, Саша. Он еще раз, он сначала выходит из общины, потом продает этот участок земли, а потом пишет заявление на переезд в Сибирь или куда-то еще переселенческой политики. Уходили или те, или другие. А 80% крестьян оставались в общине. Да, Столыпин говорил: дайте мне 20 лет, и я переустрою Россию. Но не было у него 20 лет. Эту реформу надо было проводить в 61-м году. Да, конечно, хорошо сейчас говорить, когда мы все знаем, да? Но не дали ему этих лет. Поэтому в 14-м году, может быть, и началась эта самая война в том числе. Еще раз, Россия была не заинтересована в этой войне. Но эта война и угробила этот самый последний клапан, о котором так говорил Столыпин. Революция 5-го года все-таки заставила что-то делать в сельской местности. Столыпин это прекрасно понимал. Если в 5-м году 20% уездов империи начали захватывать помещичьи земли, то в 6-м году половина уездов было уже под крестьянскими бунтами. Появляется Марковская крестьянская республика в селе Марково-Волоколамского уезда, это под Москвой, Старая Буянская, Самарской губернии и так далее. Появляются крестьянские комитеты и крестьянские советы. То есть, дорогие друзья, крестьяне, или народ, лучше сказать, ребром поставил перед правительством аграрный вопрос. А реформа Столыпина подразумевала, прежде всего, разрушение общины. Но в то же время, да, решала еще какие-то государственные вещи переселенческой политики. Еще раз, если земля принадлежит в центре нашей страны помещикам, значит, надо искать где-то в других местах. В Сибири ее президентских гектаров дальневосточных тогда было еще больше, чем сейчас. Там юг Сибири, Средняя Азия, Казахстан, где-то в районе Поволжья земли было еще много. Поэтому было предложено, да, с одной стороны, уничтожаются проблемы, ну, скажем так, крестьяне, переезжая, немножко спускает пар в центре, да, с земли, а с другой стороны, это колонизация окраин, провинций, новых мест русским элементам. Поэтому здесь вдвойне хорошо, поэтому в Сибири предлагали.
Сергей, а как вообще можно заинтересовать человека, крестьянина простого, уехать в Сибирь, заставить его?
Да, Саша, абсолютно верно. Здесь нужна какая-то такая конфетка, по которым даже безграмотный крестьянин плюнет на все и уедет. Что же предлагал Столыпин? Во-первых, 100 гектаров, ну, 100 десятин там, побольше немножко, да? Вот, это большие территории, очень большие. Если до этого у него 6, ну, там где-то 20 на семью, то теперь 100. Это уже хорошо, бесплатно. Это еще лучше. Бесплатный проезд в Сибирь. То есть каждой семье, Саша, давали по одному вагону столыпинскому. Он был поделен на три части. В одном жила семья, пока ее отвозили в течение 10 дней туда. Во второй части был скарб, и в третьей части были животные, скотина, да, конечно. То есть на каждую семью давали вот такое и бесплатно. Думаю, можно соглашаться. Дальше. Человек, который уезжал, получил 100 рублей безвозмездной помощи. Но если в твоей семье пятеро детей, ну, там 500-600 рублей набегает уже. А это очень большие деньги, дорогие друзья. Еще раз, корова стоила 25 рублей. Ну, вот и считайте, да, сколько можно, ну, стадо можно купить, сделать там, да, определенное. Давали безвозвратную ссуду. Дальше на 5 лет крестьянин освобождался от налогов, это тоже плюс определенный. Кроме этого, на 5 лет он освобождался еще от военной повинности. То есть 5 лет тебя могли не забирать. Ну, это хорошие вещи. Дальше скидка была на стройматериалы. Можно было ссуду взять в банке. Вот так или иначе, действительно, началось расселение. Притом не только русского состава, но и Российской империи. А люди, например, поляки, большое количество поляков переехало в Иркутскую область. И сейчас там они там проживают. У них немецкие фамилии, но не поляки. У них костелы там стоят и прочее. То есть поляк, ну, антирусско настроенная нация и прочее. Но переезжая в Сибирь, он перестает быть поляком. Тем, который поднимает восстание и прочее. Другие там, да, теперь царское правительство ему, наоборот, помогает в чем-то, да. Вот, еще раз, поляки, Иркутская область, поляков в Сибири было очень много. Дальше там эстонцы, например. Эстонцы, Саша, например, им дали территорию горнолыжного курорта Красная Поляна, это в Сочи. Ведь горнолыжный кластер называется Роза-Хуттер. Роза. Это все-таки не русское имя, да? Это эстонское. Там еще много разных эстонских названий. Но я примерно говорю там, да? Украинцы, они заселили Дальний Восток, Приморский край. Поэтому там Черниговка, аэродром называется, да? Потому что, ну, там они пытались сделать названия, которые привыкли там. То есть, ну, скажем так, и национальный вопрос, где там нужно, он тоже как-то решался. По этой реформе где-то 4 миллиона человек уехало из деревни. Но где-то 500 тысяч вернулось назад.
Как они возвращались и почему?
Ну, почему? Ну,
не удалось?
Ну, давайте так. Деньги потратили непонятно на что. Такие же вещи бывают, понимаете, да? Ведь где-то 80% всех, кто выигрывает в разных лото, в лотерею миллионер, да, тратят их безумно, и они сразу разлетаются. Вот так бывает, да? Редкость. Ну, Саша, чтобы было понятно, когда халява какая-то, как казалось, да, куда ты потратила свой ваучер?
Книжечек несколько купила.
А была группа, я даже знаю таких людей, которые вложились в «Газпром». Столько-то акций «Газпрома», да, на один ваучер. Это было при мне, и я это видел. Но таких было у нас очень мало. Ну, поэтому, да, дали им 600 рублей. Ну, куда потратить? Ну, да, граммофон купим. Что еще там, да? Жене шляпку, которую барыни носят. Что-то еще. А вложить это в сельское хозяйство или еще что-то, да, ну, можно же и по-другому, да, было тяжело. Во-вторых, другой климат, который не подходил им, который был непонятный. Извините, на Дальнем Востоке муссонный климат, да, и неграмотность русских крестьян. Ведь у нас как? Сей в грязь, будешь князь, да, на Ивана холод ждем, в святки вьюга злится, да, ну и так далее, как у нас там все это говорится, да, а там такие вещи вообще не срабатывают, там другой климат абсолютно. Поэтому тоже была сложность какая-то. В-третьих, ну, скажем так, куда вот, давай, ты, крестьянка, приехала со своей семьей в Сибирь, да? Где ты поставишь свое хозяйство? Около русской деревни, которая уже была? Или где-то в тайге или в степи в одиночку, а?
Ну, конечно, около деревни.
Конечно. Вот, а кто эти деревни основал до тебя, Саша? Конечно. Старообрядцы. Раскольники, которые бежали по разным причинам, да? И вот ты, русская женщина.
То есть они,
женщина,
конечно, не рады.
Конечно. А вот, поэтому, да, такие переселенцы были не нужны. Их выдавливали, как возможно. Ну, если слов не понимали, делали красного петуха или еще что-то, поэтому они бежали обратно. Да, многие уехали.
А куда уехали, вернулись обратно?
Сашенька, после того, как они продали свой надел и всем показали фигу.
Никто их не брал,
конечно,
обратно.
Так, они в город? Петербург, Москву. Угу. Да, куда еще? В большие города, где хоть как-то можно работать, да? Это классы-маргиналы. Это Шариковы, которые сделали потом революцию. Да. То есть они не стали рабочими. Знаете, как там? Пролетариату нечего терять, кроме своих цепей. Есть, дорогие друзья, что терять нормальному пролетарию, который работает, который уже что-то скопил, у которого дети в школе учатся, да? А маргиналу вот этому, да, чернорабочим нечего было терять. Да, абсолютно. Потому что у них ничего не было. Ну ладно, там еще в мирное время они хоть как-то находили работу. А когда началась Первая мировая война, кого в первую очередь увольняют? Рабочих лекальщиков или там, да, умеющих что-то делать, или чернорабочих, которые там принеси, там, кинь, принеси? Конечно, их. Поэтому, да, и они с радостью поддержали февральскую и октябрьскую революцию. Напомню, дорогие друзья, после того, как 25-го, в ночь с 25 на 26 октября 1917 года Смольный был взят штурмом революционным населением Петрограда, на следующий день они взяли штурмом, Саша, что? Винные склады. Да. Да, и не случайно. Ну, понимал ли Столыпин, что так будет? Нет, конечно. Нам не дано предугадать такие вещи. Но то, что вот эти вот люди из-за Столыпинской реформы подняли потом революцию, я думаю, это бесспорно.
Сергей, давай, может быть, подведем какие-то итоги все-таки. Я понимаю, что можно еще очень долго и интересно рассказывать об этом времени.
Давайте так. Я еще раз повторю, что говорил Столыпин. На очереди, господа, главная наша задача – укрепить низы. В них вся сила страны. Дайте государству 20 лет покоя, внутреннего и внешнего, и вы не узнаете нынешней России. Да, не устраивало это никому. Великая страна, без потрясений и так далее и тому подобное. Не было у него 20 лет. Поэтому, да, его убили в 11 году, и сразу после этого практически столыпинские реформы не то что были прекращены, но спущены уже, да, не было того лидера, который... А в 2014 году уже накрылось все это медным тазом, определенно. Поэтому, к сожалению, Столыпин, с одной стороны, потому что был убит, а с другой стороны, потому что его поздно признали, это было, скажем так, поздно слишком обратились к реформам, слишком поздно поняли, что надо что-то менять. Поэтому Столыпин пытался что-то сделать. Наверное, у него даже был шанс что-то сделать. Но ему, с одной стороны, не дали, а с другой стороны, и народ не захотел. Вот, наверное, так вот.
Да, печально. Угу. Сергей, ну что ж, спасибо за рассказ. Давай перейдем к нашей традиционной викторине, в которой мы разыгрываем книги. У нас прошлый выпуск был посвящен Невскому пятачку.
Да, Саша. И вопрос был такой. Когда в 91-м году у нас Ленинград был перейден в Петербург, и все стали петербургскими, но за блокаду Ленинграда, за героизм работников во время войны этой организации нашего города оставили прилагательный ленинградский. Правильный ответ – Ленинградский зоопарк. Угу. Я думаю, что когда-нибудь мы рассказываем об этом подвиге, действительно, великие люди с бегемотом, красавицы и так далее. Есть у нас правильные ответы?
Да, первый правильный ответ прислал Вячеслав Егоров.
Отлично, Вячеслав, поздравляю вас с хорошей книжкой.
Ну, а теперь новый вопрос. Я напоминаю, что наш победитель получает книгу, которую нам предоставляет Санкт-Петербургский центр благородного воспитания. Итак, вопрос.
Вопрос такой. Столыпина убили в Киеве в театре оперы. Смертельно раненый Столыпин упал в кресло, которое было обогрено кровью. Внимание, вопрос. Скажите, а в каком городе нашей страны, в музее какого города краеведческом находится это кресло?
Ваши варианты ответов можно присылать на наш электронный адрес radio@vivat.mail.ru. Либо через наше сообщество ВКонтакте можно прислать личным сообщением Сергею Виватенко или мне, Александре Ромашовой, ваш вариант ответа. На сегодня все. Это была программа «Виват. История». Спасибо за внимание и до встречи через неделю.
До свидания, дорогие друзья. До новых встреч в эфире. Берегите себя.